Трудно найти в России человека, который не видел фильма «Берегись автомобиля». Еще сложнее представить, что в 1966 году премьера этой картины оказалась провальной. Она заняла только 10-е место в кинопрокате. Сегодня мы поговорим о неизвестных фактах со съемочной площадки фильма и судьбе актеров. Сегодня вы узнаете, почему Олег Ефремов не подошел на роль Юрия Деточкина.
Ну, по башке один раз он меня сильно ударил на Новый год.
Как фильм «Берегись автомобиля» изменил жизнь Георгия Жонова.
Отрубил 18 лет в лагерях.
На что приходилось идти Иннокентию Смоктуновскому ради съемок картины?
Было такое сильное уже переутомление у папы, что врачи уже сдавали больничный лист.
И как каскадер Александр Микулин издевался над съемочной группой?
Рядом с ним мы были абсолютно уверены. Другое дело, что когда проезжали по трубам, мы все голову опустили.
О том, как сложились актерские судьбы и что осталось за кадром, вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Напомню сюжет. Фильм рассказывает о скромном страховом агенте, который угонял автомобили, а вырученные от продажи деньги отдавал в детские дома. 3 года режиссер ждал разрешения от Государственного комитета СССР по кинематографии, чтобы снять историю о советском Робин Гуде.
Видно, что красили и очень хорошо покрасили. Такая прекрасная машина, историческая машина. Исторический раритет.
Мария Смоктуновская не ожидала, что увидит когда-нибудь ту самую 21-ю «Волгу», за рулем которой полвека назад на экране лихо разъезжал ее отец.
Ну, папу, конечно, нельзя назвать заядлым автолюбителем, но он очень любил водить машину.
Впервые сесть за руль и освоить правила дорожного движения актеру пришлось прямо во время съемок. До этого Иннокентий Михайлович никогда в жизни не управлял автомобилем.
Кино – это обман во всех ситуациях. Кажется, что Смоктуновский носится на машине, а он очень плохо водил машину.
Научить актера самым простым водительским азам поручили сыну известного авиаконструктора, каскадеру Александру Микулину.
Дорога не было. Я вылезал из машины, он вылезал из машины. Были скандалы, потому что я очень жестко подходил к этому вопросу. И потом уже мы подружились с Кешей, с Иннокентием Михайловичем. И он всегда благодарил меня. Вот, Саша, что как вы меня научили, до сих пор я помню.
Все трюки за Смоктуновского в кадре, естественно, делал Микулин. По словам каскадера, его пригласили на эту картину, в том числе из-за внешнего сходства с актером. Александру специально сшили такую же одежду, как у Юрия Деточкина. И художник по костюмам Шелли Быховская внимательно следила, чтобы главный герой и его дублер были похожи, как близнецы.
Она все время одевала меня, смотрела, включая носки, такие же, как у Смоктуновского. Ботинки, ну все, рубашка, все. Я говорю, Шельцев, ну зачем? А вдруг дверь откроется, вы выпадете из машины.
Постановка трюков была тщательно продуманной. Поэтому на съемочной площадке обошлось без травм и инцидентов. Правда, Александр Микулин любил иногда поиздеваться над режиссером.
Ну это вообще автомобильный хулиган. Он подходил ко мне в присутствии группы и говорил, а вы не хотите попробовать на себе это, Эльдар Александрович? Что мне оставалось делать? Я не хотел же выглядеть трусом. Я говорил, да, хотя это было совершенно бессмысленно. И я все трюки выполнил на своей шкуре.
Оператору Анатолию Мокасею приходилось не просто ездить в машине рядом с каскадером, но еще и снимать его сложные автомобильные выкрутасы на камеру, высовываясь вместе с ней из окна.
Рядом с ним мы были абсолютно уверены. Другое дело, что когда проезжали по трубам, мы все голову опустили. Камеры были не такие, как у вас, вот маленькие, как фотоаппараты, а были огромные камеры. И у нас был дядя Леша. При помощи всяких деревяшек он делал всякие подвесы, привесы, ставили камеры, все головки, все это тяжелые.
Сын сценариста фильма Эмиля Брагинского тоже напросился с отцом на съемки эпизода погони, когда Юрий Деточкин на угнанной машине удирал от инспектора ГАИ. 11-летний Виктор был в восторге.
Тогда даже не было такого движения, как сейчас это было. Ну, обычное шоссе. И очень забавно, как останавливались машины, которые тихо проезжали мимо и с любопытством смотрели, что там происходит, и узнавали артистов. Вот. И там из-за этого была пробка, что для того времени было довольно редкостью.
Очевидцы трюков и советские зрители не могли поверить в то, что новая модель «Волги» была способна делать на трассе невероятные вещи, как будто это легкий гоночный автомобиль. И кадры со съемочной площадки позже были использованы в качестве рекламы продукции советского автопрома.
Даже какие-то ходили слухи, что это был такой фильм, как бы рекламный фильм для ГАЗ-21. Рекламировали вот 21-ю «Волгу». Какая она крутая, как она может вот съезжать, вот заезжать, вот гоняться.
Актеру Михаилу Ефремову было всего 2 года, когда отец снимался у Эльдара Рязанова в роли следователя. «Берегись автомобиля» – один из его любимых фильмов. Хотя в детстве он ассоциировал папу больше не с милиционером, а с таксистом.
Домой?
Домой. На Кутузовской за панораму.
Мне было где-то лет 5, значит, это был 68 или 69, когда он меня взял в таксопарк машину чинить. И его там таксисты как бы там с уважухой, с респектом к нему относились. Ну, потому что он такой таксист Советского Союза тогда был.
Кстати, Юрия Деточкина мог бы сыграть Олег Николаевич. В числе прочих актеров режиссер и его пробовал на главную роль. Но у решительного руководителя театра «Современник» не очень получалось изображать на экране наивного и беззащитного героя. Рязанов, да и вся киногруппа чувствовали в Ефремове мощный внутренний стержень.
Какой еще Стелькин? Это машина известного ученого, доктора наук.
Минуточку, я сейчас сверюсь с картотекой.
Ну, по башке я один раз он меня сильно ударил на Новый год, но это... Это никак не связано с фильмом «Берегись автомобиля».
Ефремов-младший восхищается чувством юмора отца и его коллег. Они умудрялись хулиганить и шутить друг над другом даже в кадре.
Когда Галина Борисовна приходит к Мирону в этот в комиссионный магазин, она говорит, что я-то Олег Николаевич, а кто это? Это приятель Леонид Анатольевич.
Я-то Олег Николаевич.
Какой Олег Николаевич?
Приятель Леонид Анатольевич.
Олег Николаевич имелся в виду Ефремов, а Леонид Анатольевич имелся в виду Леонид Анатольевич Эрман, который многолетний директор театра «Современник». Это хулиганство чисто внутреннее, артистическое, типа, посмеялись на съемочной площадке и забыли.
Многие актеры тогда даже не подозревали, каких неимоверных усилий стоили эти съемки Эльдару Рязанову. Сценарий, который он написал в соавторстве с Эмилем Брагинским, чиновники из Госкино изначально категорически отвергли.
Люди очень подражают тому, что видят на экране. И поэтому после вашей картины очень многие наши люди начнут воровать машины друг у друга. Я в свое время, не так давно, поставил фильм про то, как дурак руководит искусством. Я имел в виду «Карнавальной ночи». Вы знаете, ничего не изменилось.
Юрий Никулин, под которого был изначально написан сценарий, уехал с цирком на гастроли за границу. А когда Рязанов спустя 3 года все-таки выбил разрешение на производство своего фильма, знаменитый клоун уже снимался в комедии Гайдая «Кавказская пленница». И Эльдар Александрович увидел на экране другого уникального, по его словам, артиста – Иннокентия Смоктуновского.
Кто тут горюя кричит на целый мир, к его услугам я, принц Гамлет датский.
Да чтоб тебе нечистый!
Учись молиться, горло не давит и право пожалеешь, руки с горла!
Я думаю, что в этом смысле очень хорошо, что произошла вот эта консервация. Фильм не случился в 63-м году, а случился именно в 66-м. Потому что в 64-м случился Гамлет Козинцева. Это обстоятельство, конечно же, сыграло в плюс тому, что, в частности, Смоктуновскому в итоге удалось сыграть Деточкина.
Но в третий раз, Лаэрт, вы не шутите. Деритесь полной силой. Я боюсь, вы неженкой считаете меня. Вам кажется?
После роли принца датского к Смоктуновскому пришла всесоюзная и международная слава. Тогда ему поручили играть вождя мирового пролетариата. Хотя внешнего сходства с Лениным у Иннокентия Михайловича не было абсолютно никакого.
Мы встретились в чрезвычайно тяжелую минуту, в тот трагический момент, когда процесс развития нашей революции вступает в опасный и тяжелый фазис.
И там был очень сложный пластический грим, на который уходило 3-4 часа. И съемки сами были очень тяжелые, многочасовые. По 13, по 14 часов был съемочный день вот вместе с этим гримом, если считать.
Вырваться из Ленинграда в Москву на пробы Грязанову у актера возможности не было. Поэтому режиссер вместе со съемочной группой приехал к Смоктуновскому сам. Но несмотря на точное попадание в образ Деточкина, Иннокентий Михайлович от заманчивого предложения отказался.
Было такое сильное уже переутомление у папы, что врачи уже сдавали больничный лист.
Эльдар Рязанов понимал, что сыграть в его фильме главную роль так, как Смоктуновский, не сможет никто. Почти отчаявшись, режиссер отправился в Ленинградскую область умолять либо брать измором больного актера.
И он под моим нажимом написал такую вот расписку, что он будет сниматься, что приедет 20 августа 65 года на съемки. И он действительно приехал.
В конце 40-х, начале 50-х Смоктуновский не догадывался, какие его ждут перемены в судьбе. Из актера провинциального театра «За полярным кругом» он превратился в артиста, любимого миллионами зрителей. Во время войны Иннокентий Михайлович попал в плен. Поэтому, как неблагонадежный, уже в мирное время был вынужден жить в Норильске и играть на одной сцене с заключенными.
И вот на тех, кто был в плену, такое было ограничение накладывалось, что они не могли быть в 39 городах Советского Союза. Да.
Именно в Заполярье Иннокентий Смоктуновский познакомился с актером Георгием Жоновым. Ему и в голову не могло прийти, что Георгий Степанович через полтора десятка лет станет его партнером по фильму «Берегись автомобиля».
Это была практически его первая роль после выхода из тюрьмы, из лагеря. Потому что тоже вот замечательный парень, который снялся в фильме «Комсомольск», был в 39-м году посажен и отрубил 18 лет в лагерях.
Прямо во время киноэкспедиции 22-летний актер познакомился в поезде с американским дипломатом. После случайного общения с иностранным попутчиком Жонова арестовали по обвинению в шпионаже и отправили в исправительные лагеря на Колыму. Только в середине 50-х Георгий Степанович был полностью реабилитирован и смог вернуться в родной Ленинград. Троллейбус, на котором рассекала по московским улицам Ольга Аросева, почти не изменился. Почетный ветеран Филевского автобусно-троллейбусного парка в отличном состоянии и по-прежнему на ходу. Вот только по признанию коллег Ольги Аросевой по фильму, рулить как настоящий водитель актриса так и не научилась.
Она сидит, а под ней сидит наша водительница троллейбуса. Она сидела, а та в ногах у нее была.
В целях безопасности пассажиров Ольге Александровне доверяли только самые простые действия с троллейбусом. Хотя легковым автомобилем Аросева управлять умела.
Мы с ней очень смешно сдавали экзамены, когда надо было экзамен по зрению. У меня это было не очень хорошо. Я говорю: Олечка, сядь рядом, и будешь мне тихо-тихо подсказывать. Так оно и было, всем получили права.
Скоростной проезд на троллейбусе, да еще и змейкой, естественно, выполнял все тот же постановщик трюков Александр Никулин.
Одна педаль здесь, и все. Я сел, как на машине, на полную сразу нажал, и все выключились, предохранители все сгорели. Здесь надо мягко, так тик-тик-тик-тик, тоже пассажиров взяшь.
Работа с Эльдаром Александровичем всегда доставляла мне огромное удовольствие, потому что он режиссер какой-то очень близкий актерам, хулиганистого типа. Режиссер богом данный и просто для меня колоссальную роль в моей биографии сыгравший.
Коллега Ольги Аросевой по Московскому академическому театру сатиры Зоя Зелинская рассказала подробности этой истории. Оказывается, Эльдар Рязанов своим приглашением на съемки спас актрису от длительной невостребованности. Из-за своего конфликтного характера Аросева лишилась ролей в спектаклях.
Ты посмотри на себя, ведь ты же идиот. Угу. Ты рассуждаешь, как трехлетний ребенок. Ну чего ты уселся? Встань.
Ой. Она была в очень тяжелых отношениях с главным режиссером, 10 лет не играла. Поэтому Эльдар Александрович вот просто он сделал такой прям шаг. Так неожиданно было, что она была приглашена на такую роль. И она была совершенно одна. Все, знаете, как в такие моменты, человека бросают и все. И поэтому вот он сделал такой шаг, не ошибся. И она вот замечательно выглядит, там прекрасно, добрая, простая, милая.
Позже Рязанов пригласил Аросеву в картины «Старики-разбойники» и «Невероятные приключения итальянцев в России». Ради съемок небольшого эпизода Ольга Александровна полетела в Европу. Итальянский водитель, который забирал советскую актрису из аэропорта, с гордостью похвастался, что его землячка Софи Лорен дает автографы только на золоте.
На чем дает сеньора? Я говорю, сеньора, но капиталист, сеньора любит давать автографы на стекле. Вынула губную помаду, и у него на машине написал свой автограф. Ну, он хохотал, значит, но не стирал до конца моего пребывания. Вот этот автограф не стирал с ветрового стекла.
У Рязанова практически не было проходных ролей и неприметных актеров. Даже трехсекундное появление героя в кадре должно было запоминаться. Поэтому в эпизодах играли выдающиеся артисты.
Прилетел Бонионис, чудный, совершенно очаровательный. Вот. Он тогда еще не был настолько знаменит, потому что еще не вышел фильм «Мертвый сезон». Знаменитый, а потом «Солярис», конечно.
Все деньги одними рублями.
Не мешайте меня, а то я буду начинать сначала.
Ой, как я обрадовался вместе с Махновским. Он был уже тогда звездой. И фильм, я понял, что будет хороший. И мне предложили там сняться вместе. Ну, там маленькая сцена. Я обрадовался. Это первый раз за пределами Литвы. Потому что до тех пор я снимался только в Литве.
Брагинский и Рязанов тщательно прописали каждую реплику в сценарии. И импровизировать с текстом актерам не позволяли.
Волчий капкан, а больная нога, а сигареты, друг.
Слушайте, прекратите отсебятину. Во времена Шекспира не было сигарет, друг, не было.
Вот это одно из проявлений его таланта, когда он абсолютно как бы неожиданно, это не надум, какая-то надуманная ситуация. Нет. Вот он рождает ее в сию минуту.
Семья Галины Волчек и Евгения Евстигнеева примерно за год до съемок у Рязанова распалась. Но это не помешало супругам дружить и вместе воспитывать сына.
Я один раз с таким ужасом, вытаращив буквально глаза, говорю: «Женя, ты знаешь, у меня соседка на Дениса донеслась, сказала, что он на крыше с ребятами курил». «Ну что?» Я говорю: «Ты что, с ума сошел?» Он говорит: «Ну я тоже в 9 начал».
Актриса Нина Крачковская сыграла в фильме «Берегись автомобиля» кассира на почте.
«Дорогой товарищ, вы на самом деле хотите перевести эту сумму детскому дому?»
«Да».
«Вы воспитывались в этом доме?»
«Да».
Несколько крупных ролей в кино Нина Васильевна сыграла сразу после окончания ВГИКа. А потом ей стали предлагать только эпизоды. Хотя на пробы звали часто.
«Вы знаете, меня столько пробовали, какой-то была психическая атака. Ну, как можно? Я не настолько глупый человек, чтобы, понимаете, навязываться, что идти. Я никогда не просилась. Я никогда никуда не просилась. Есть режиссер, у него свое видение, понимаете».
Еще одна королева эпизода, которую почти во всех своих картинах снял Рязанов, это Зоя Исаева.
«Мы с ним вместе же учились в ВГИКе, так что у нас с ним дружба была давнишняя. Он работяга, во-первых, любящий свою профессию, как никто. Я не видела другого, второго, как Рязанов».
Зоя Алексеевна при всей своей красоте и броской внешности роли главных героинь от режиссеров не получала.
Ей даже иногда приходилось себя уродовать, где-то подтягивать нос, чтобы войти вот в советскую действительность.
Еще что будете?
Не забудьте, пожалуйста, вот эту.
Рыбу?
Да, килечки.
И шашлыки, конечно, будете?
Да, на троих. 9 штук.
Ага.
Начальника Юрия Деточкина сыграл знаменитый советский комик Готлиб Ранинсон. Талантливый актер, создал десятки образов в театре и кино, а вот в личной жизни счастья так и не добился. О выдающемся даровании и трагической судьбе актера мы сейчас расскажем.
У Деточкина есть очень много всяких болезненных родственников в разных городах Советского Союза.
Ранинсону иногда даже играть не нужно было. Он своим внешним видом уже вызывал у окружающих улыбку.
Первый мой театр был театром «Таганка». Там я познакомился с Готлибом Ранинсоном. Человек одинокий, человек заикающийся. Это заикание было очень обаятельно было. И он на этом даже иногда педалировал, как мне кажется.
Узнаваемым актер стал именно благодаря участию в фильме «Берегись автомобиля». Хотя на свою творческую карьеру Ранинсон никогда не жаловался.
У него было очень много режиссеров, которые его обожали и любили, и эксплуатировали его на всякие маленькие роли. Очень много было народу таких. Но когда он приходил домой, он был один. У него даже, по-моему, кошки не было.
Единственным близким человеком Готлиба Михайловича была его мать. Он прожил с ней в одной квартире, так и не женившись, почти до 50 лет, пока она не ушла из жизни.
Ну вот, Гошенька, здравствуй, дорогой наш.
Даже после смерти Ранинсон просил не разлучать его с матерью и похоронить на одном участке кладбища. Коллеги по театру выполнили и другую необычную просьбу Готлиба Михайловича.
Он заранее приготовил этот камень, и хранил его у нас в театре, где хранятся декорации. И мы вот выбивали ему вот это, вот эти вот буковки там и прочее. И мы ему показывали, как Гошенька вас устраивает.
В театре на Таганке о Ранинсоне ходила слава народного лекаря. Он всем давал советы, что и чем лечить. Вот только себе в последние минуты жизни помочь не смог. Неладное коллеги почувствовали, когда актер не пришел на репетицию.
И тогда мой муж Семен поехал к нему домой. Мы знали, где его квартира. Вот. И он застал его лежащим дома, что у него уже был уже мертв.
В руке Готлиб Михайлович сжимал таблетку, которую не успел выпить во время очередного приступа эпилепсии.
Он как-то особо это не афишировал, понимаете, все это он переносил. Но когда он себе неважно чувствовал, это он старался это не показать, но мы же это чувствовали.
Из тех, кто работал над картиной, в живых остались единицы. Нет уже большинства актеров, режиссера Эльдара Рязанова, второго оператора Владимира Нахабцева. Его коллега Анатолий Мукасей вспоминает, как был счастлив, когда снимал этот фильм. В его семье тогда родился сын Михаил.
Это как бы картина для меня не только просто творческой удачи, но и это удача семейная. И на всех картинах рождались у меня дети. Если бы на всех картинах рождались бы дети, то это было бы, знаете что, человек 40.
Удивительно, но картина, которую знает почти наизусть миллионы зрителей, в лидеры кинопроката во время своей премьеры не попала.
Из всех фильмов, которые я сделал, по итогам за год количество зрителей меньше всего было у фильма «Берегись автомобиля». Меньше всего зрителей он добирал потом, с годами, бесчисленным показом по телевидению.
По словам кинокритиков, прежде чем обвинять этот киношедевр в провальных рейтингах, нужно проанализировать ситуацию и понять, с чем сравнивать.
Лучший, самый кассовый российский фильм 2016 года «Экипаж Николая Лебедева». Аудитория 5,5 миллионов. С самый кассовый российский фильм за всю историю нового русского кино «Сталинград» Федора Бондарчука. Аудитория 9 миллионов. «Берегись автомобиля» получила аудиторию в 29 миллионов зрителей. Но любой российский современный режиссер о таком провале может только мечтать.
Здравствуй, Люба. Я вернулся.
В 2012 году в Самаре, родном городе Эльдара Рязанова, торжественно открыли памятник главному герою фильма Юрию Деточкину. Двухметровая бронзовая скульптура – одно из лучших доказательств народной любви к картине и ее бессмертным персонажам. Вы смотрели «Тайны нашего кино». До свидания.